Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И ближайшие передачи мы посвятим беседам о заболеваниях печени. Сегодняшний разговор я предлагаю посвятить так называемым невирусным заболеваниям печени, неинфекционным. Если говорить более конкретно, то болезни печени, они включают в себя широкий спектр проблем, связанных как с инфекционными, так и неинфекционными факторами, то есть связаны с какими-то, в первую очередь, вирусными заболеваниями и невирусными. И вот это деление на инфекционные и неинфекционные заболевания печени, оно наиболее общее в внутренних болезнях, в терапии, и оно удобно для построения бесед, лекций, других образовательных мероприятий, потому как вот это два подразделения на инфекционные и неинфекционные причины, поражающие печень, но объединяет группы болезней, очень близкие по структуре, по клиническим проявлениям, некоторым другим аспектам, что облегчает структуру беседы, образования, посвященное этой проблематике. Итак, болезни печени. Печень, как мы традиционно с вами и любой другой орган разбираем, когда речь идет о той или иной патологии, это непарный орган, печень одна в организме, это все достаточно хорошо знают, располагающийся под диафрагмой, в верхней половине брюшной полости. Печень состоит из двух основных долей, правая и левая доля, и, собственно, еще и ряда более мелких делений, которые имеют меньшее значение с точки зрения такой вот общей медицинской грамотности. Печень своего рода это орган, который содержит в себе ряд функций, крайне интересных и занимательных с точки зрения того, что печень это, во-первых, орган, участвующий в пищеварении, за счет того, что в печени вырабатывается желчь. Желчь, она выделяется сначала в мелкие протоки печени, так называемые дуктулы, стенки которых образуются клетками печени, гепатоцитами. В дальнейшем эти мелкие протоки соединяются в более крупные, и такая транспортная система желчи, она по сути своей заканчивается общим печеночным протоком, проток, который собирает желчь от печени, и мы, разбирая заболевания желчевыводящих путей, отчасти эти особенности разбирали анатомически. Общий печеночный проток, соединяясь с протоком желчного пузыря, формирует общий желчный проток и впадает в стенку 12-перстной кишки. Осуществляется в 12-перстную кишку выделение желчи. Желчь – это пищеварительный сок, необходимый для переработки жиров. И если печень не выделяет желчь, когда формируются те или иные процессы недостаточности ее работы, то это неизбежно сказывается и на процессах усвоения питательных веществ, особенно жиров и витаминов, которые растворимы в жирах, с дефицитом этих витаминов и с развитием симптомов, связанных с дефицитом этих витаминов. У нас жирорастворимых витаминов в организме несколько. Это витамин А, витамин D, витамин Е и витамин К. Каждый из них имеет определенную функцию. Если концентрация этих витаминов падает, то, соответственно, развивается гиповитаминоз или авитаминоз с теми или иными симптомами. Ну, если формируется недостаток витамина К, то в организме человека нарушаются процессы, связанные с остановкой кровотечения. При дефиците витамина А формируется нарушение зрения. Витамин D играет важную роль в регуляции кальция, плотности костной ткани. Поэтому, собственно, дефицит витаминов может сопровождать болезни печени. Но вместе с тем, на практике дефицит витаминов формируется только при тяжелых, хронических, длительно текущих заболеваниях. Поэтому здесь, безусловно, должны быть сделаны поправки на вот особенности формирования этих состояний. Второй очень важный блок функций, так правильнее сказать, связанных с болезнями печени, это блок функций, связанных с недостаточностью функций самой клетки печени, гепатоцита. Гепатоцит – это своего рода, как часто говорят ученые и авторы различных литературных источников популярных, это своего рода фабрика, которая участвует в переработке белка, в переработке углеводов, в переработке жиров, в синтезе витаминов и профакторов, и в синтезе элементов, участвующих не только через опосредно витамин К, но и напрямую в регуляции гемостаза. Это функция организма, связанная с образованием тромбов, там, когда необходимо предотвратить кровотечение, и ряда противосвертывающих факторов, которые бы участвовали в регуляции факторов свертывания. То есть это очень важная, уникальная функция равновесия, поддержания крови в определенном состоянии, чтобы она не была склонна к тромбообразованию, чтобы она, собственно, имела возможность образования тромбов для того, чтобы заклеивать поврежденные сосуды, иначе бы организм, безусловно, от кровотечения сильно страдал. Участие печени в обмене белка связано с тем, что при приеме белка у человека в кишечнике из белка образуются аминокислоты. Эти аминокислоты, они, всасываясь в кишечнике, в тонкой кишке в первую очередь, они попадают через систему вены специальные, так называемые воротные вены, в первую очередь в печень, и там происходят процессы их переработки. Такая же ситуация происходит и с глюкозой, которая всасывается с пищей через тонкую кишку, и с элементами, с жирами, различными структурными элементами жиров, поэтому печень достаточно важный орган в определении питательного, так называемого трофологического, нутритивного, есть разные термины, статуса, но это все термины, определяющие, собственно, питание. И нередко люди, страдающие хроническими заболеваниями, когда функция печени серьезно страдает, они обнаруживают потерю веса или похудение рук, снижение мышечной массы как таковой. Это все есть следствие того, что функция печени нарушается. Собственно, и участие печени в процессе поддержания на нормальном уровне системы свертывания и противосвертывания крови тоже нарушение функции дает, соответственно, изменение вот систем, отвечающих за свертывание крови. Неинфекционные факторы, которые могут привести к болезням печени. Их, как правило, классифицируют с точки зрения причинных элементов, то есть что из факторов может привести к этому заболеванию. Их достаточно много, но вместе с тем неинфекционные причины, которые могут привести к болезни печени, условно делят на часто встречающиеся и редко встречающиеся. К часто встречающимся факторам неинфекционным, которые приводят к поражению печени, относят два подразделения, две формы нозологические, это, собственно, болезни, имеющие свой специфический фактор. Речь идет об алкогольной болезни печени и речь идет об неалкогольной жировой болезни печени. Вот такие термины в медицине существуют. Алкогольная болезнь печени – это первый наиболее частый фактор, неинфекционный, встречающийся при неинфекционном поражении печени. И второй – это неалкогольная жировая болезнь печени. Почему вот такой, казалось бы, не всегда понятый обычному человеку такое словосочетание – неалкогольная жировая болезнь печени? Ну, с алкогольной болезнью печени относительно все понятно и просто. Алкоголь как фактор – может повреждать печень, и мы об этом несколько позже поговорим. Но оказалось, это буквально последние несколько десятилетий активнейшим образом изучается форма заболевания, что и нерациональное питание, избыточная масса тела, ожирение человека, они могут привести к изменениям в печени, очень похожим на алкогольную болезнь. Только вместе с тем у человека нет злоупотребления алкоголя, а причинным фактором является нарушение обмена веществ в печени, а само по себе это нарушение обмена веществ в печени в первую очередь связано с неправильным питанием, которое на фоне определенной наследственности приводит к ожирению печени. А на фоне ожирения печени происходит разрушение клеток печени. На фоне разрушения клеток печени формируются, если так можно сказать, рубцы. По-медицински это фиброз, склероз ткани, когда ткань печени замещается рубцами. И при замещении печени более чем на 80% соединительной тканью, собственно, у человека формируется уже цирроз печени. Механизм несколько сложнее, безусловно, но вот в упрощенном варианте, в определенном приближении, возможно, вот для простоты понятия, вот такая ситуация. Вообще, вот три стадии заболевания, которые мы проговорили с вами, я просто их сейчас, может быть, чуть поподробнее выделю, это три такие достаточно классические стадии практически большинства болезней печени, так называемый гепатоз, гепатит и цирроз. Речь идет о чем? Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев, когда повреждающий фактор имеет или значение маленькое, или сила действия его небольшая, или срок воздействия на печень еще небольшой, есть определенные элементы сопротивления, то печень реагирует на повреждение развитием процессов нарушения питания. То есть по-медицински это называется дистрофия. Но люди часто думают, что дистрофия, дистрофик, это связано с похуданием, с недоеданием. На самом деле в медицине дистрофия – это любое нарушение обмена веществ. И когда у человека избыточное отложение жиров в печени, и он очень полный, у него это тоже, собственно, медицински называется дистрофический процесс, в отличие от такого бытового представления дистрофии. Так вот, когда у человека, скажем, факторы воздействия незначительны или они уравновешиваются факторами так называемого сопротивления, то вот первый ответ в печени – это дистрофия, это нарушение обмена веществ. Если же повреждающий фактор имеет большую силу, и организм не может ему сопротивляться, то это приводит к разрушению клеток печени, это, собственно, уже гепатит. Причем гепатитом в медицине называется любой процесс воспаления в ткани, любой процесс некроза, разрушения клеток печени. Опять же, в отличие от такого народного бытового представления о том, что гепатит – это всегда инфекция. Нет, гепатит, он может быть и неинфекционным. И разбирая сегодня неинфекционные факторы заболевания, мы, собственно, вот и проговариваем эту ситуацию, что и алкогольный гепатит, и гепатит, связанный с нарушением обмена веществ, неалкогольная жировая болезнь печени, тоже может иметь стадию гепатита, когда клетки печени разрушаются. Это уже вторая стадия, более продвинутая, более активная, а самое главное, она более неблагоприятна, чем дистрофия печени, чем гепатоз. Гепатоз, дистрофия печени – это синонимы, термины, близкие по значению. Гепатит опасен тем, что если его не остановить, если его не лечить, то на месте разрушившейся клетки образуется соединительная ткань, и, собственно, гепатит переходит в цирроз. Это состояние, когда 80% печени замещены рубцами, соединительной тканью, и, собственно, большая нагрузка ложится уже на оставшуюся часть печени. Если процесс и тогда не останавливается, то цирроз может прогрессировать. Если процесс удается остановить, то цирроз может стабилизироваться. Собственно, цирроз – это не приговор, как иногда считают, абсолютный. То есть во многих ситуациях, когда человек вовремя обращается, даже на этой стадии, правильно принимает лечение, соблюдает рекомендации, у него прогноз не абсолютно неблагоприятный, а в некоторых ситуациях даже положительное, возможно, обратное развитие этого состояния. Главное вовремя, собственно, схватить состояние заболевания, диагностировать его и принять меры, соответственно, по лечению. Итак, алкогольная болезнь печени. Что это есть такое? Алкогольная болезнь печени называется различные формы поражения печени. Их может быть три, как мы поняли с вами выше из беседы. Это и гепатоз, и гепатит, и цирроз. То есть каждый из них отражает степень повреждения клетки, степень повреждения ткани. Гепатоз самое легкое, цирроз самое тяжелое поражение. То есть это три практически стадии, сменяющие друг друга, которые являются следствием употребления алкоголя. Основными факторами развития алкогольной болезни печени являются: первое – это доза употребляемого алкоголя. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения, она жестко выявила, установила, благодаря исследованиям ученых, что есть так называемые относительно, я хотел бы подчеркнуть, безопасные дозы и опасные дозы алкоголя. Относительно безопасными дозами считается доза употребляемого алкоголя менее 40 грамм на литр для мужчины. Что такое 40 грамм этанола, менее 40 грамм этанола в сутки? Это 100 миллилитров крепкого спиртного напитка, будь то водка или коньяк, это порядка 400 миллилитров вина, или это порядка 800 миллилитров пива. Хотел бы подчеркнуть вот этот фактор относительности. Вообще, к сожалению, среди людей существует миф о том, что алкоголь – это вещество достаточно такое безопасное. Некоторые даже пытаются утверждать, что алкоголь – это полезное вещество. Я недавно читал лекцию врачам, и с одним из врачей у нас даже произошла такая достаточно активная, острая дискуссия. Читая лекцию по алкогольной болезни печени, я увидел его возмущение, и он не сдержался и высказал о том, что ну что же вы говорите о том, что алкоголь – это вред. В маленьких дозах, там какие-то были у него фантастические его идеи о том, что в маленьких дозах там вино, оно может быть полезно даже, что кардиологи рекомендуют алкоголь в маленьких дозах. Дело в том, что это все спекуляции, которые, к сожалению, не имеют под собой достаточно убедительной медицинской почвы. И, к сожалению, спекуляции, которые еще и высказывают люди, зависимые от алкоголя. К сожалению, зависимых от алкоголя людей очень много, в том числе, к сожалению, среди медицинских работников, и они иногда становятся носителями идеи о том, что алкоголь в маленьких дозах не вреден, а наоборот полезен, что является полной глупостью, чушью и безобразием на самом деле. Алкоголь никогда не был и не будет фактором, который полезен для организма, нужно четко заявить. Вообще человек, по сути своей, как существо природное, как организм, он с алкоголем встретился только лишь на последних, может быть, нескольких тысячелетиях своей эволюции. До этого он не встречался с алкоголем, и, соответственно, алкоголь не относится к жизненно необходимым, даже в кавычках, факторам, это однозначно. Алкоголь с точки зрения химии и законодательства вообще является токсическим наркотическим продуктом. И ГОСТ, который существовал во времена Союза Советских Социалистических Республик, четко писал, что этанол – это яд. Это было записано буквально вот в соответствующих документах как таковых. И, собственно, торговля алкоголем – не что иное, как узаконенная ситуация, которая, к сожалению, не может врачами приниматься как ситуация допустимая. Везде в мире ведется огромная и колоссальная борьба с алкоголем. Особенно она активизировалась, когда были развеяны экономические мифы по поводу алкоголя, о том, что алкоголь – это выгодная структура для государства. Еще несколько десятилетий назад в Европе, в частности в Германии, было посчитано, что одна марка, полученная государством от торговли алкоголем, она оборачивается 4 марками, связанными с затратами на медицинское обслуживание, на ситуацию, связанную с уголовными факторами, когда преступления совершаются в алкогольном опьянении, и с огромным количеством других факторов, связанных с социальной неустроенностью людей, с необходимостью выплаты больничных листов у людей, косвенно получивших травмы, связанные с дорожным травматизмом, с ситуацией, связанной с необходимостью обеспечения детей, брошенных родителями алкоголиков. Да и в России в 2011 году появились такие данные, которые также красноречиво говорят, что 1 рубль, полученный от акцизных сборов алкоголя, он оборачивается 3,5 рубля ущерба затратами на здравоохранение, уголовную систему, полицейское обеспечение и огромное количество других затрат. Поэтому для государства это крайне невыгодная ситуация. Для здоровья точно так же алкоголь – это ситуация драматически опасная на самом деле. Особенно для россиян. К сожалению, менталитет нас с вами, наших родственников, сограждан, друзей, знакомых, он далек от понимания какой-то меры. Это первый момент. Второй момент – традиции питейные, которые сформировались в России, связанные с употреблением крепких спиртных напитков – это самые опасные традиции. Если, скажем, в большинстве стран мира, которые относятся к странам с определенной алкогольной культурой, скажем, Франция или Англия или Германия, там основная доля употребления алкоголя приходится на употребление некрепких спиртных напитков. Это вино, пиво. И там не происходит такого концентрированного удара по здоровью нации как таковой. Да и среднее количество употребления алкоголя на душу населения, оно практически в 2 раза меньше. Представьте себе, мы считаем, что Германия с утра до вечера пьет там пиво, а Франция вино. Там употребление алкоголя на душу населения в 2 с лишним раза меньше, чем в России. Опять же, из-за того, что пьют у нас крепкие спиртные напитки. Да и я думаю, что и много говорить-то не стоит по поводу, насколько это беда и вред. В крупных городах, может быть, это не так бросается в глаза. К сожалению, выезжая за крупные города, видится, что во всех городах с небольшим населением или деревнях эта беда стала уже настолько значимой, что замалчивать это невозможно. И поэтому говорить о вреде алкоголя, о полезной роли алкоголя – категорически опасно, я бы даже считал преступно. И всех защитников алкоголя я считаю людьми некомпетентными и считаю людьми, которые наносят вред. Любые высказывания по поводу полезных свойств алкоголя – это преступление, с моей точки зрения, однозначно. Потому что это вред и беда для России, причем колоссальная беда. А самое интересное, что такой исторической беды никогда не было по сравнению с теми годами, как мы сейчас живем. Это миф о том, что россияне всю жизнь пили и всю жизнь были алкоголиками. Да ничего подобного. До Великой Отечественной войны среднее употребление алкоголя на душу населения было 3-4 литра. Там, во времена тех же самых петровских или допетровских времен, хоть употреблял народ какие-то некрепкие спиртные напитки, но это было общественное глубочайшее порицание, и не было такого размаха на самом деле, какое оно осуществляется, к сожалению, из-за контрмер, которые упустили за последние годы по борьбе с алкоголизмом. Сейчас, безусловно, ситуация становится лучше. И экономические рычаги, и открытое заявление о том, что бороться надо и бороться нужно, вселяет оптимизм, но хотелось бы, чтобы этих очагов, рычагов и чтобы этих очагов сопротивления было значительно больше, как таковых. Плюс мы можем четко заявлять о том, что с медицинской точки зрения и наш эфир, наши образовательные программы могут и должны внести вклад в рамках вот такого принципиального понимания, что алкоголь это вред в любых количествах, и, собственно, избегать его употребления, эта ситуация была бы идеальной вместе с тем. Хотя, я думаю, что, конечно, пройдут годы, пока эта традиция, может быть, она получит какое-то вот более-менее общественное признание и широкое представление среди людей. Но вместе с тем, ради правды, конечно же, еще раз подчеркну, что небольшие дозы алкоголя, они организмом могут перерабатываться. Правда, если у человека нет заболевания печени, то есть при болезни печени вообще безопасных доз алкоголя нет, а при здоровой печени все-таки небольшие дозы алкоголя вреда не несут, но опять же все-таки подчеркну, что и пользы-то как таковой нет. Это сложный вопрос, почему у человека все-таки есть такая высокая потребность в алкоголе. Дело в том, что это единственный такой, если так можно сказать, природный противотревожный фактор. Ведь люди пьют в том числе в первую очередь и по психологическим проблемам. Если вы спросите любого человека, почему он пьет, он сразу вам ответит, хочется расслабиться. Это такой продукт, который снимает тревогу. Но, к сожалению, это снятие тревоги оборачивается колоссальным ущербом для внутренних органов и для печени в том числе. Поэтому каждый должен это знать. Помимо дозы употребляемого алкоголя, важным фактором в развитии алкогольной болезни печени является длительность употребления алкоголя. Считается, что 7-10 лет – это стаж, который может привести уже к более выраженным стадиям заболевания в зависимости от дозы алкоголя. Если это маленькие дозы и не систематические, то это может быть просто воспалительный процесс. Если это систематические большие дозы, это уже может быть, к сожалению, цирроз, который достаточно быстро может сформироваться у человека на фоне употребления высоких доз. Второй важный момент – это определенная наследственность. Дело в том, что многие люди замечают, что, скажем, ну пьют-то, к сожалению, многие. Ну вот болезнь печени формируется не у всех. Здесь есть, правда, коварство. Не все знают про свою болезнь печени, потому что печень-то она на самом деле не болит. И даже когда там происходит серьезный воспалительный процесс, который приводит к тому, что человек желтеет, у него на самом деле боли нет. А нет боли, нет сигнала, который человек бы боялся, потому что боль – это основной сигнал нездоровья у человека. Так получилось по природе. Но печень, опять же, вот по природе получилась орган, лишенный нервных рецепторов, и поэтому, к сожалению, там все страдания, они проходят без боли. Если что-то и болит в правом подреберье у человека, то это, скорее всего, болит желчный пузырь, 12-перстная кишка, может болеть поджелудочная железа, и поэтому вот происходит такая ситуация недопонимания, неясности и недиагностики. То есть, если исключительно поражение печени у человека происходит, то он об этом на самом деле не знает. Что касается неблагоприятной наследственности как фактора риска. Ученые установили, что у разных людей алкоголь перерабатывается с разной скоростью, а самое главное, что с некоторыми особенностями. В частности, у ряда людей из алкоголя очень быстро формируется молекула, так называемый ацетальдегид, ну, бог с ним, со сложным названием, это такая достаточно реактивная, агрессивная молекула, которая повреждает ткани печени. Причем эта наследственность, она не имеет такой прямой вертикали, когда, допустим, у родителей был бы вот этот фактор токсического переработки алкоголя, и вот у ребенка обязательно он формируется, ну, уже во взрослом периоде, естественно, когда он начинает употреблять алкоголь. К сожалению, вот такой прямой наследственности нет, к сожалению, потому что трудно предугадать. Это может быть и ген, вот, формирующий такое быстрое формирование токсинов при приеме алкоголя, он может передаваться через поколение, не по прямой линии, но вместе с тем это доказана ситуация. И поэтому один и тот же человек с одной и той же возрастом, с одной и той же массой тела при употреблении одинаковых доз алкоголя может иметь разные последствия. У кого-то переработка, в общем-то, происходит безопасно, а у кого-то она приводит к образованию токсических продуктов. И это очень важный момент, связанный с тем, что некоторые люди думают, что алкогольная болезнь печени формируется только у людей без определенного места жительства, у людей асоциальных, у людей, которые ведут неправильный образ жизни. К сожалению, от этого заболевания не защищен никто. И в своей практике встречались и люди, занимающие очень высокие положения, и люди очень известные, и артисты, и любые значимые профессии. К сожалению, здесь фактор не связанный с образом жизни и со статусом человека. Поэтому предосторожность должна быть на самом деле у всех, и внимание должно быть колоссальное у всех по поводу этого заболевания как такового. Как проявляется болезнь? К сожалению, на стадии гепатоза практически симптомов нет. На стадии гепатита болезни, симптомы очень слабые. Практически человека тоже редко беспокоит, хотя если его активно спрашивать, он может говорить, что у него бывает слабость, он может быть у него после алкоголя на фоне похмелья резко обостряются симптомы нездоровья с точки зрения желудочно-кишечного тракта. А на стадии цирроза печени человек уже может пожелтеть, то есть у него желтеет склеры, кожа, то есть когда печень практически уже перестает работать. Но хотелось бы подчеркнуть, что, к сожалению, болезнь очень долго протекает скрыто. Выявить болезнь в реальной клинической практике просто можно двумя простыми диагностическими инструментами. Это сделать ультразвуковое исследование УЗИ, так называемое, печени, когда специалист УЗИ скажет, что там есть диффузные, то есть размытые изменения, увеличение органа, изменение его плотности. И второй тест – это исследование крови на биохимические показатели, когда у человека выявляет отклонение в пробах печени, повышается билирубин, трансаминазы так называемые, и другие показатели, говорящие о неблагоприятной работе печени. Поэтому основной момент диагностики – это профосмотр. Человек, если систематически или даже эпизодически употребляет алкоголь, хочет знать о здоровье своей печени, он должен пройти исследование УЗИ и биохимию. Лечение в первую очередь связано, конечно же, с исключением алкоголя. Причем, еще раз повторюсь, дозы, как правило, ну вот, по российским меркам-то небольшие. Человек очень редко понимает, что, допустим, даже там бутылка, полторы бутылки пива в день, через день – это может быть проблема для печени. Для печени с определенной наследственностью это может быть большой проблемой. Даже небольшие дозы алкоголя на самом деле, это надо знать. Второй момент, это, конечно же, врач подбирает препараты из группы гепатопротекторов. Так называемые препараты, которые защищают клетки печени или успевают их восстанавливать. Дело в том, что гепатопротективных препаратов достаточно много. Но, к сожалению, должен сказать, что те, которые рекламируются по телевидению, они все практически не имеют никакого существенного значения. Поэтому, когда лечатся по телевидению, наслушавшись каких-нибудь там новых препаратов, выводящих токсины из печени, или показывают картинки о том, что печень страдает там от еды и что там укрепляются мембраны, это все вещи с серьезной медициной вообще никак не связаны. Эти препараты не имеют какой-то серьезной основы для лечения, поэтому, конечно же, в основе лечения лежит только лишь исключительно консультация врача для того, чтобы правильно оценить состояние печени как таковое. Но основное – это понять связь патологии печени с алкоголем, пройти профилактический осмотр, сделать УЗИ и биохимию, отказаться от алкоголя, если врач установит связь с алкоголем, и пройти лечение препаратами, которые индивидуально будут подобраны врачом пациенту для лечения этого состояния. Время наше неумолимо сокращается, у нас пришло большое количество вопросов, и я с вашего разрешения отвечу на эти вопросы в нашей передаче. А вот неалкогольную жировую болезнь печени, то есть болезнь печени, связанную с неправильным питанием, мы разберем в следующей передаче. По вопросам. Елена Михайловна из города Нижний Тагил спрашивает. Врач-окулист выписал мне для глаз комплекс витаминов, после приема которого внутри дискомфорт. У меня есть заболевание желудочно-кишечного тракта. Желчно-каменная болезнь, хронический панкреатит. Какие витамины противопоказаны при этих болезнях? Дело в том, что нет, к сожалению, таких медицинских указаний, что какие-то витамины были бы противопоказаны при желчно-каменной болезни или хроническом панкреатите. Все производится сугубо индивидуально. Но факт неправильной, собственно так вот, ну, реакции организма на вот этот витаминный комплекс – это показание для того, чтобы его отказаться и заменить. Здесь, безусловно, целесообразно согласовать в зависимости от формы хронического панкреатита с лечащим доктором, какие витамины можно, а какие нельзя. Екатерина Ивановна из города Красноуфим спрашивает. Мне 75 лет, страдаю частыми приливами крови во всем теле, сильный жар. Ходила к гинекологу, она сказала, что в моем возрасте не должен проявляться климакс в виде приливов. Что это может быть и как лечить? Ну, то, что в возрасте не может быть, это не факт, что эта ситуация категорически исключенная. Я посоветовал бы вам, конечно же, если гинеколог не предлагает вам обследование, пройти все-таки обследование еще и у эндокринолога, желательно у гинеколога-эндокринолога, для того, чтобы оценить все-таки, что лежит в основе тех изменений как таковых. То есть здесь нужно дообследовать, сдавать гормональный статус, в том числе и других функций эндокринных и щитовидной железы, смотреть, безусловно, за артериальным давлением, мерить его в эти составляющие, приливы, потому что, может быть, и такие вещи, связанные с нарушением работы надпочечников, не только связанные с нарушением выработки все-таки половых гормонов, поэтому консультация эндокринолога, специалиста по гормонам обязательно. Галина Ивановна из города Полевского спрашивает: сделали УЗИ желчного пузыря, поставили диагноз гипотоническая дискинезия. Лицо у меня желтого света. Что значит этот диагноз, как лечить? Гипотоническая дискинезия – это нарушение моторики, то есть желчный пузырь ленивый и плохо сокращается. Есть, безусловно, лечение нужно согласовать с вашим врачом. Основами лечения являются средства, которые бы стимулировали работу желчного пузыря. Это и желчегонные средства, возможно, и желчегонные травы, возможно, и тюбажи по согласованию с наблюдающим вас специалистом. Галина Георгиевна из города Серова спрашивает: после проведения УЗИ написали сокращенный желчный пузырь, чувствую боли в правом боку, что это может быть, куда обратиться и что посоветует доктор? Дело в том, что сокращенный желчный пузырь — это может быть реакция на то, что вы сделали УЗИ в достаточно маленький срок после приема пищи или даже воды. То есть это не есть всегда патология, поэтому, конечно же, надо УЗИ переделать натощак, то есть с утра не пить, не есть и сделать ультразвуковое исследование пораньше, чтобы там был промежуток без еды и жидкости ночной как таковой. Если все-таки в этой ситуации виден сокращенный желчный пузырь, то надо делать компьютерную томографию, чтобы исключить камни в желчном пузыре, обращается, безусловно, в первую очередь к терапевту. А если терапевт видит основания, то и дополнительно к хирургу, для того, чтобы исключить там скрытые камни, лежащие в основе блокады оттока желчного пузыря. Ну, как правило, это может быть и ситуация не опасная, не связанная даже с болезнью. Ирина Александровна из города Екатеринбурга спрашивает: у моей дочери возраст 5 лет, родилась недоношенной, поставлен диагноз сложный загиб желчного пузыря, страдает хроническими запорами с рождения. Регулярный стул может быть только приемом препаратов. Как нормализовать стул? Дело в том, что загиб желчного пузыря и запоры вообще никак не связаны, в отличие от таких представлений, которые иногда даже доктора рассказывают. Это две совершенно разные вещи. Если у человека хронический запор, то ему предлагают, если нет симптомов тревоги, стула в крови, потери веса, изменениях в анализах крови, то ему предлагают сначала лечение. Если лечение эффективно, то оно продолжается. Если нет, то предлагают обследование. Здесь, конечно же, и рентген кишечника, или колоноскопия являются важными для того, чтобы лечение подобрать правильно. Поэтому сначала нужно, безусловно, пообследоваться, нужно посетить или терапевта, или идеально гастроэнтеролога, если таковой в районе есть. Но связи с желчным пузырем в этой ситуации практически не бывает. Тамара Филипповна в городе Екатеринбурге спрашивает: у моей дочери в возрасте 45 лет обнаружили гепатит С, она работает фельдшером на станции скорой помощи. Куда нужно обратиться и как лечиться? Вылечивается ли полностью гепатит С? Обратиться нужно, если проживает дочь в городе Екатеринбурге, в 40-ю больницу, это Волгоградская 189, консультативно-диагностическая поликлиника. Для того, чтобы туда попасть, нужно взять направление по месту жительства и со страховым полисом. Да, вылечивается заболевание, причем полностью, но впереди у нас еще будет через передачу разговор о вирусных гепатитах, и мы поговорим более подробно. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.